Корякин. За спорт.
Добрый вечер, дорогие друзья. Те, кто только что присоединился к нашему эфиру, я Кирилл Зангрис, мой сведущий гроссмейстер Сергей Корякин. А у нас в гостях баскетболистка сборной России, так недавно вроде это было, уже большой чиновник, чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады Наталья Водопьянова. Еще раз всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пока сидели, мы вот и ждали новости, заглянул я вот в интернет и вижу очередную русофобскую новость. Латвия наказала свою главную теннисную звезду за матчи с россиянами. Остапенко лишили госфинансирования.
Да, ну это кошмар. Я ее тоже как раз успел прочитать в перерыве и тоже хотел обсудить. Это удивительно.
Да? Поразительно. Да. Значит, вместе попались. Ну то есть вот она. Да.
Ну,
это, к примеру, потому что ты не знаешь, наверное, на то, что российские шахматисты играют у нас без флага, без гимна, но как бы неофициально, например, немецкая шахматная федерация рекомендовала своим шахматистам не играть с россиянами без флага даже, потому что лишат тогда их госфинансирования.
Ну, то есть это не то, что рекомендовала, она фактически ультиматум поставила, что или вы не играете с нами, или вы лишаете всяческого финансирования. А там, на самом деле, поддержка-то хорошая, государственная.
Ладно, не будем о грустном, не хочется говорить о грустном. Давай поговорим о Наташе, которая действительно вот весь свой путь прошла с нашим главным в России баскетболистом, потому что круче Андрея Кириленко у нас никого нет. Наверное, самый талантливый игрок, несмотря на то, что у нас есть два победителя номинальных в Национальной баскетбольной ассоциации. Это Тимофей Мозгов. Но он играл очень много. Ну и Саша Каун, который скорее числился, будем говорить. Но Кириленко — это наше все. Наташа, вот здорово, да, так вышло, что ты с 10 лет с Кириленко шла по жизни, хотя мужской и женский баскетбол. Наверное, тоже восхищалась его игрой в NBA. И вот теперь вы вместе работаете на Лужнецкой набережной. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Ну, конечно, Андрея я знаю больше, чем вообще многие люди, еще до той поры, когда он стал звездой. И, конечно, как вот когда такой человек, он добивается результатов наивысших, да, он остается при этом человеком. Я могу сказать, что ему очень благодарна за доверие, что он меня все-таки пригласила в Российскую Федерацию баскетбола работать на такую должность генеральным секретарем. И под его руководством действительно приятно работать, потому что, зайдя именно в структуру, я вижу, сколько Российская Федерация действительно делает. И именно это его идеи, насколько развиваются регионы, помогают регионам. Да, мы все время какие-то разные программы.
Это очень важно, помогать регионам.
Да, это все настолько искренне. И вот с Андреем, когда разговаривали, он действительно к этому очень серьезно относится и всегда хочет сделать еще лучше, чем есть. И мы, конечно, разные направления развиваем. У нас, да, большой штаб, потому что очень много работы. Порой, хоп, уже другой проект. Кто-то присоединился, и ты об этом можешь узнать уже чуть позже. Кто-то занимается одним, кто-то другим. То есть, ну, я хочу, чтобы, конечно, как можно больше народу вообще в России занималось баскетболом, и для этого мы от себя, но стараемся все, что можно делать. Конечно, хочется, чтобы в дальнейшем это был и результат на международном уровне. Вот, поэтому мне приятно, что у нас в нашей федерации именно такой управленец, как Андрей.
Ну, человек абсолютно масштабнейший. Я вот даже не скажу, что близко с ним знаком, но тем не менее помню, что меня когда-то приглашали на мероприятие благотворительного фонда «Кириленко детям». И там разыгрывали всякие лоты спортивные, там, ну, не знаю, всякие там боксерские перчатки, Мухаммед Али, там, ну, грубо говоря, там, теннисный, футбольный, баскетбольный мяч там с автографами. И это было все настолько масштабно, и настолько хорошая была помощь детям, я прямо вот в хорошем смысле очень мне,
да,
понравилось.
Да, он много разных идей, конечно, нам дает. Мы пытаемся это, ну, наша задача это реализовывать. И я надеюсь, что мы будем только расти.
На самом деле, мне трудно поверить, что в 2007 году, когда Наталья стала чемпионкой Европы в Италии, в этом году мы стали чемпионами Европы среди женщин, чемпионами Европы среди мужчин. ЦСКА выиграл Евролигу. Если не ошибаюсь, как женский клуб или СГАУ, уже не помню, или УГМК, скорее всего, СГАУ, может быть, тоже выиграл Евролигу. То есть ну, какое-то ощущение полного процветания российского баскетбола. Прошло там меньше 20 лет. Вот скажи, пожалуйста, ну, не обидно так будет звучать, ну, я давно отошел от такого глубокого изучения баскетбола. Такое ощущение, что разруха. Мало того, что мы не видим турниров международных, а теперь у нас как бы... Вот я не вижу... Вот кто, на твой взгляд, вот расскажи, есть вот такая подрастающая звезда, как, не знаю, в молодости Наталья Мадопьянова или Андрей Кириленко, как Алексей Швед там, или там Таня Щеголева, как Маша Степанова или Сережа Моня. Вот их было видно с детства, с 13, с 14 лет. Сейчас я, ну, не вижу таких суперзвезд. Где они?
Ну, я сейчас не хочу называть фамилии, да, есть все равно
вот
дети.
Они есть? Вот
они как... есть, но чтобы, наверное, выйти на какой-то международный уровень, надо, чтобы у тебя три возраста, ну, все сборные, да, были в призах, тогда у тебя наберется команда национального уровня.
Раньше, вспомнишь, девочки, все юниорки, побеждали. И вообще не было вопроса, чтобы мы не выиграли золото или серебро, но серебро редко.
Да, был один чемпионат Европы, я помню, как раз мы были тогда с Ириной Осиповой, на нем мы проиграли Испании, в группе 2 очка. Я помню, как мы рыдали просто. Ну, конечно, потом мы забрали все равно первое место, но для нас это была какая-то трагедия. Но 2 очка.
Это психология победителей.
Да, и с тем же Вадимом Павловичем, когда мы ехали на Олимпийские игры, мне еще мама сказала, мне кажется, вы какие-то медали выиграете. Я говорю, если ты это скажешь сейчас кому-нибудь, то я сейчас соберу чемодан, поеду домой. Она говорит, почему? Потому что я говорю, мы едем за первым местом. И когда ты ставишь перед собой максимальные задачи...
Это при живой сборной США.
При живой сборной США, да. Когда играла Лиза Лесли, у нее это была 5-я Олимпиада, если я не ошибаюсь, где она завоевала золото.
Пятое золото, да. Вот. Нету равных. Если я не ошибаюсь, сборная США 2 раза проигрывала в своей истории.
Ну вот, мотивация, да, конечно, есть, но я тоже все время задаю себе вопрос, как что сделать лучше. У нас сейчас, тут недавно просматривали, мне кажется, конечно, много игр у детей, то есть они почти не тренируются, они как профессионалы действительно в детском возрасте, они с турнира на турнир. То есть...
Кстати, Саша Грищук это подтвердил, Маша играет какой-то год, какое-то бесконечное количество игр. Он говорит, если бы я столько партий играл в шахматы, я бы умер просто.
Да, причем только в шахматы ты сидишь, а в баскетболе ты бегаешь.
Ну, есть там тоже свои трудности, есть, поверь мне.
Ну, да, и все время думаем, потому что много талантливых людей, детей, да, но, опять же, на них выпадает такая нагрузка, и потом или кто-то уже не хочет, или уже не может. Вот сейчас начинаем в этом разбираться, потому что проводилась определенная статистика, дети играют очень много. Есть лидеры, которые играют в 3 раза больше, чем они должны играть в сезоне. Это ненормально. Вот. Поэтому, конечно, на это сейчас начали обращать внимание. Мы просто не видим порой здоровых детей, к сожалению, к 18 годам.
Ничего себе.
Которые перспективные.
То есть убивается здоровье.
А каким ты видишь будущее женского, ну и мужского тоже баскетбола в России?
Я всегда считаю, что мы акценты должны делать на детей, да, вот это все вести правильно, чтобы потом эти дети сначала должны расти, там, развиваться, да, а мы все хотим все время результата. И немножко мы должны свое отношение пересмотреть. Я понимаю, что тренерам тяжело это пересмотреть, потому что результат — это определенные коэффициенты.
Да, да.
И вот тут идет такой дисбаланс. Что-то надо искать и находить. Как раз вот мы обсуждаем каждый раз сам чемпионат детский, когда это дюбл-чемпионат, как его там раздвинуть, какие критерии дать, чтобы действительно это по меньшей мере отражалось на здоровье детей. То есть для меня это очень больная тема, потому что, во-первых, травмы в детском возрасте порой они просто неизлечимы, серьезные. Не буду рассказывать, почему. Вот. И... Хотелось бы, чтобы все-таки мы как-то этих детей доводили до определенного уровня.
Вот про детей так и говорим. Давай поговорим о детях. Давай о твоих детях поговорим.
Ну, у меня 2 дочки.
Как зовут?
Старшую Ксения, младшую Яна. Старшая вот уже играет 2-й год на первенстве России. В том году заняла серебряные медали за старший возраст. В этом году, вот буквально вчера, попали в финал первенства России.
Сколько лет?
12.
А какой рост при 12 лет?
180.
О, как я. У меня 181.
Ты можешь себе представить 12 лет, а человек растет там, я не знаю, ну до 20 точно, по-моему, да, можно расти?
Ну не, по-разному. Ну вот мы в баскетбол пошли, и мы же не в гимнастику пошли. Нормально. Там не самые высокие, не самые маленькие, конечно.
А я вот как раз в тему про детей хотел спросить, вот почему ни у одной из твоих подруг по сборной нет детей, которые профессионально занимаются баскетболом?
Кстати, да, вот у Степановой Маша волейболист.
Маша занимается.
Он же волейболист.
Ну, по Машиному ребенку там была другая ситуация, просто ему запретили заниматься баскетболом, как бы в контактном виде спорта, а у него, ну, он такой стройный, как Маша, и у него в волейболе все очень хорошо получается.
Андрюша Фетисова волейболистка, причем стала чуть ли не лучшей волейболисткой сборной России.
Ну, знаете, я так вот сейчас замечаю, что, наверное, ребята-баскетболисты, они хоть это и не говорят, но они считают, что баскетбол — это не женский вид спорта. Ну, действительно.
Ну, так про многие женские виды спорта, можно сказать.
Да, но у нас бокс, он сам хоккей, по себе футбол. Контактный. Да, это не волейбол. Волейбол, он, наверное, сам по себе. Многие считают, что красивее. Там и одежда красивее. И, в принципе, он не контактный. И, наверное, ну, ребята не хотят такой участи для своих дочерей.
А девочки сами. Ну, я не знаю, вот Света Абросимова сказала ни за что. Не знаю, что у Артешина играет или нет. Там Тутани Щеголева еще маленькие. Там...
У Оксаны Рахматуллиной тоже еще маленькие. Ну, Свет, не знаю. Я думаю, что в каком-то возрасте дети сами поймут, что им больше нравится. Например, у меня родители занимались баскетболом. Оба родители, ну, на определенном уровне. Они сказали, мы в баскетбол ее точно не отдадим.
Ну, вот я об этом, да. А как так получилось? Вот дочка смотрела, хотела, сказала, мама, хочу, там, в каком возрасте? Когда? Или она с детства мячик держала уже?
Ну, когда ей был год, вообще ей баскетбольным мячом прилетело. Мы немножко заиграли с ее папой, и отлетело прямо ей. Я думала, что она баскетболом никогда не будет заниматься.
Ну, это же, кстати, Кирилл, это же во многих видах спорта. В шахматах тоже нет шахматных
просто гимнастики. Я считаю, что у великого шахматиста, у великого именно, нет ни одного ребенка, кто стал бы хотя бы сильным шахматистом.
Да, ни одного.
Просто ни одного, вообще ни одного.
Ну, а с первым ребенком у меня вообще получилось, что, ну, как потом оказалось, я, находясь в положении, еще играла, поэтому, может быть, тут как-то еще это повлияло, не знаю, ей очень нравится, действительно. Я не буду заставлять. В свое время мне родители сказали, это твой выбор. Ну, когда я приходила, говорила, зачем вы меня отдали в баскетбол, так тяжело. Они сказали, заканчивай. Я поняла, что я не хочу заканчивать. То есть я думаю, что все равно это будет ее выбор. Пойдет она дальше, не пойдет. Но она будет выбирать, я не буду заставлять.
Мы всегда так говорим. Я тоже говорю, что я своих в шахматы заставлять не буду. И в итоге...
Ну, ты что-то заставляешь, что ли?
Вот так в итоге я не заставляю, и они особо там, ну, не особо стремятся. И это проблема.
Но я считаю, что дети должны
вроде не хочется,
просто
да?
заняты, да, чем-то, быть к чему-то интерес, это лучше, чем в телефонах целый день сидеть, да, развиваться.
Понятно.
Но в какой-то момент просто становится тяжело. И дальше уже зависит и от характера, насколько ты готов это преодолевать. Это немаловажно вообще в спорте характер, я считаю, это 50% успеха.
А в шахматы ты никогда в жизни не следила, не пыталась?
Я пыталась, расскажу, как это было. Один раз я пыталась, у меня подруга в школьной группе, у нас был такой какой-то там кружок шахмат, и сделали какие-то соревнования, и она сказала, я хочу выиграть. Но мне надо, чтобы ты заявилась и, например, села со мной в паре. Ты мне проигрываешь, и я выхожу дальше.
Вот это читерство.
Ну, я решила ей помочь. Я вообще на тот момент не знала, куда ходить. И...
А то есть ты правила не знала? Фигу?
Вообще не знала, надо, но я же не могла не помочь. Ну, мне вообще было тогда 10 лет. И... Ну, я решила помочь подруге. Ну, нас-то вместе не посадили, там была жеребьевка. И когда я села, со мной сидела, напротив меня сидел парень. И он говорит, ходи. Я раза три не могла туда походить вообще. То есть у меня первый ход, я даже не знала, куда ходить на тот момент. Он говорит, а ты можешь куда-нибудь походить? Я говорю, куда? Он говорит, ну хотя бы так. Я такая, ну, в общем, там мы быстро сыграли с ним, она не отобралась. И с тех пор у меня к шахматам свое отношение.
Не, ну тут же надо хотя бы какую-то предварительную работу.
Да ладно, я не собиралась
да
выигрывать.
Ладно, ребят, настолько у нас все-таки консультация по шахматам, это беда. Ладно, профессиональным, когда в фильмах ошибается. Я тут вчера смотрю «17 мгновений весны», решил пересмотреть.
Так.
Значит, Штирлиц сидит в своем любимом кафе «Элефант». Вот, по-моему, Рина Зеленая играет там. Она говорит, давайте сыграем в шахматы, давайте, они расставляют фигуры, там долго все что-то обсуждают. Ну, естественно, никто там на доску не смотрит. И так там, начинается партия, и так Рина зеленая, первый ход черными. Уверена, да, на, первый ход черный. Причем там Штирлиц пытался, конь f3, конь c3, ферзь f3, конь e5, ферзь f7, мат, он там что-то понимал. А я смотрю, там бедную Рину зеленую заставили, она, не думай, первый ход черными, это не знаю. Все равно, что в баскетболе начать не с центра, не знаю,
лицевой.
Да, с лицевой начать разыгрывать.
Странно, что так случилось, потому что
советская школа могли бы сказать консультанты. Ну,
да.
Черными.
А что там консультанты? Там,
да,
там
черными первыми пойти, это как бы за гранью. Тут все обсуждали, особенно девочки, ход королевы, ход королевы. Ты посмотрела? Нет?
Нет.
Слава богу.
Не, ну посоветуй. Все-таки, да. Все. Вот через сериал. У нас есть два фильма, которые очень сильно поднял шахматы. Мы надеялись, что «Чемпион мира», который вышел вот в этом году, поднимет. Но не очень зашел он сильно аудитории. А вот «Движение вверх» — это просто, конечно... Я думаю, что Иван Иванович Едешко просто вторую молодость пережил из-за этого фильма. Сколько раз смотрела?
Ну, раза три точно смотрела. Вообще, после этого фильма, да, многие начинают хоть узнавать историю. А вот у нас сейчас в Российской Федерации тоже возникла такая идея. Мы сейчас хотим сделать как интерактивный музей, да. У нас нету такой площади, чтобы сделать музей, наверное, на сегодняшний день, а со всеми кубками. И вот пока хотим, собираем всю информацию прямо от самых истоков, и потом его уже сделать... в принципе, в каком-нибудь интерактивном виде для начала, чтобы никто из наших заслуженных людей, тренеров, игроков не обижался, если в какой-то книге про него не написали, не сказали, потому что очень много написано книг, и кто-то не видит себя и начинает обижаться.
Ну, конечно, естественно, это да, во всех видах спорта. Или не так сказали,
поэтому,
неправильно написали.
Да, не хочется кого-то упустить, мы, я думаю, над этим будем очень долго работать, но такая идея есть, потому что я в этом году побывала в музее Олимпийском Беларуси, и мне очень понравилось. Они его собирали там 4 года где-то. Но там не только баскетбол, но очень много интересных идей, и вот мы думаем, что тоже когда-нибудь свое осуществим.
Ну, а вообще, на самом деле, мне кажется, надо донести и до нашего кинематографа, и до наших известных продюсеров и меценатов. Но я считаю, что заслуживает же, как минимум, сюжета наша победа в Испании 2007 года. Наша единственная мужская такая победа, потому что там же все, и драма, и последний бросок, и никто не верил в нашу команду, и такая как бы супер. Вот обязательно, считаю, должен быть такой фильм.
Ну, наверное, чем больше действительно таких фильмов жизненных, да, спортивных, тем лучше. И народ действительно ходит, как практика показала. Единственное, вот я как спортсменка, когда смотрю фильмы, да, там про тот же баскетбол, я вижу какое-то неправильное словосочетание.
Ну, это
да.
Понятно.
Конечно,
конечно,
хотелось бы, наверное, люди...
Консультанты, даже суперконсультанты,
да, именно...
но все равно как-то бывает нелепо звучит.
С людьми,
звучит,
которые
да.
из этого вида спорта, потому что очень... Вот мне это очень режет слух, например. А так, я считаю,
ну,
что идея шикарная.
Для остальных 99% это как музыкант боится, что он ноту ложанул, а на большом концерте этого не слышит просто никто. Он потом 5 дней переживает, что не ту ноту взял.
Правда, да.
А скажи, пожалуйста, Наташа, тяжело быть тренером?
Я думаю, да.
Ты никогда не хотела?
Хотела. Я даже, если бы сейчас меня Российская Федерация баскетбола не забрала, то я ходила бы, да, занималась с детьми. Я уже приняла такое решение, потому что... ну, это, да, кропотливый труд, но это интересно, когда ты видишь результат. То есть, насколько ты в это вживаешься. То есть, я считаю, что ты же работаешь с детьми, значит, ты искренне должен к этому относиться.
Абсолютно. Это на грани да. фанатизма должно быть.
Для меня
быть.
Это очень важно.
То, что искренне, то понятно, но вот мне кажется, это настолько разные вещи, особенно по шахматам я это вижу.
И по шахматам-то точно.
Ты, одно дело, ты профессиональный игрок, а другое дело... Ты понимаешь, что нужно делать, как играть, а как ты детям объяснишь, почему именно так нужно действовать? Сложно это.
Ну,
для меня, по крайней мере.
Конечно, далеко не все профессиональные игроки становятся тренерами. Это правда. Угу. Вот. Я не говорю, что у меня бы там это получилось или не получилось, но я именно, когда смотрю игры, ну, особенно детские, да, я не так часто смотрю на счет, сколько, как они исполняют то или иное действие, там, постановка заслона, обыгрыш, пик-н-ролл, как играть, да, ну, образно говоря. То есть мне вот эти моменты, именно потому что они видны у детей, это работа тренера, она прямо mm-hmm. видна в этом возрасте. Это не то, что там ребенок талантливый, он так. Нет, это именно работа тренера в первую очередь, и на это интересно смотреть.
Скажи, пожалуйста, вот у тебя были две бронзовые медали на высшем уровне, одна золотая, одна серебряная. И каждый раз это как бы, ну, супер успех. Ну, объясню, почему. Потому что, ну, само по себе золото чемпионата Европы — это первое место, это круто. Серебро мира — это потому, что в полуфинале была обыграна США. А олимпийская медаль, она всегда считается, ну, даже бронзовая. Это раньше мы только золото признавали. Хотя по мне оно так и сейчас. Вот для тебя из этих четырех медалей, которые выиграла ты со сборной России, какая самая интересная, дорогая, может быть, о всех четырех, пока у нас еще есть время, ты расскажешь?
Самая дорогая, конечно, это афинская, 2004 год, Олимпийские игры, потому что она первая. И действительно, до этого сборная национальная не выигрывала Олимпиады, получается, какой там,
96-й, 92-го года.
Да. Конечно, это был успех вообще и для баскетбола в России, ну и для меня лично. Чемпионат Европы, он для меня, ну да, серебро, ой, золото.
Но как-то оно, легко, да?
Как-то оно вообще, как-то, да, как-то у меня после Олимпиады вообще, не хочется говорить, но кто-то сказал, это как на похоронах, родственники, да, и близкие. Ну, то есть масштабности мероприятия, как такового на женском баскетболе, чемпионат Европы точно не было, ты тогда это помнишь.
Как-то так, полупустые трибуны.
Да, полупустые, и какой-то, не знаю, не ажиотаж.
То есть выиграли, пошли домой.
Выиграли, ну, правда, да, у меня так. Чемпионат,
сейчас бы так.
Чемпионат мира я, да, кстати, точно очень хорошо помню. А мы приехали, мы не успели приземлиться, ну, там, приземлились мы со Светой в одну студию, кто-то в другую, нас просто разрывали по эфирам. И у меня родители, мне даже папа позвонил в одну из студий и сказал, ну, даже когда ты приедешь домой? Ну, потому что он до меня не мог дозвониться, но я сразу его по голосу поняла. Он задал несколько вопросов, поздравил девчонок. И потом говорит, Таша, когда ты приедешь домой? Я это прекрасно помню. А, наверное, третье место в Пекине, оно тоже очень легко удалось. Мне кажется, там сколько, 20-30 очков обыграли Китай. Плюс, наверное, для меня это была такая Олимпиада. Я до этого, ну, имела травму, когда мне не могли поставить диагноз. И действительно, у меня было много сделано уколов в ногу, чтобы мне не защемляло ничего. И я сама на этой Олимпиаде не реализовалась. И я просто приехала, и это, может быть, странно звучит, но я просто положила в сторону, и все. То есть у меня не было никаких эмоций.
Да,
лично у меня, наверное, да. Ну,
то есть такие две одинаковые медали,
да,
две
ценность разная,
эмоции.
Да. И нет, сейчас я понимаю, что это, да, все здорово, но на тот момент как бы вообще никаких не было эмоций. Легко далось третье место, очень легко.
Ну, то есть... на самом деле Олимпиада в Афинах был большой шанс обыграть Америку. Вы до последнего боролись, там была звездная команда. И я помню, что Капранову тогда на скамейке даже плохо стало.
Инсульт случился
инсульт.
У него. Да.
У тренера случился инсульт.
Да, я помню прекрасно этот момент, потому что он всегда стоял, всегда управлял командой, и за три минуты он просто сел. Еще как раз Татьяна Щеголева, доставая мяч, вылетела, и она чуть как бы не налетела на него, она бежала прямо вот этот стул, где он сидел,
а
и вернулась на площадку. Да. И
так
я, честно, не понимала,
великий тренер был.
Что происходит, и как раз тогда Даяна Таурась, я помню, трехочковым еще никто не знал, кто она такая. Она, по-моему, 2-3-очковых забила. И...
Было очка там два разницы,
да,
всего.
Да.
Стало 5, да. Да. Я был на трибунах, даже до слез было обидно, потому что это был огромный шанс.
Ну, мы были на тот момент более молодой командой. Конечно, у нас Елена Баранова была, которая уже прошла большой... У нее большой был опыт, у нее были уже победы. Мы тогда не знали таких.
Дорогие друзья, у нас, как всегда, не так много времени на эфир. Хочется поговорить о многом. У нас всегда есть вторая часть. Так что, Наташа, мы на связи. Приходи к нам в гости всегда. Будем рады. Если будет что-то новое в баскетболе, приводи Андрея Кириленко. У нас бывает и два гостя. Мы всегда рады баскетболу. Еще раз тебя с праздником. Всех женщин с праздником.
С праздником.
Всего доброго. И те, кто за пультом работает, девочки с радиоспутником, вам отдельный поклон. До свидания, до новых встреч.
До свидания, до новых встреч.
Карякин. За спорт.